1560 год. Вероятно, что магистр, с таким усилием и успехом возобновив кровопролитие, ждал от Августа по уговору с ним какого-нибудь движения против России. Король действительно готовил войско, но только готовил, и прислал в Москву секретаря своего, Володковича, с грамотою, в кое решительно требовал, чтобы Иоанн вывел войско из Ливонии и возвратил все взятые им города. «Иначе, — писал он, — я должен буду оружием защитить мою собственность, ибо магистр торжественно назвал себя присяжником великого герцогства литовского». Мнимые права России на Ливонию — суть новый вымысел. Ни отец, ни дед твой, ни ты сам до ныне не объявлял их. Володкович словесно убеждал бояр московских способствовать миру, открывая им за тайну, что польские вельможи готовы свергнуть короля, если он не вступится за Ливонию. Иоанн, велев показать ему договорную магистрову грамоту о дербцкой дани, сказал: «Вот наше право». И по совету бояр отвечал Августу: «Не только Богу и всем государям, но и самому народу известно, кому принадлежит Ливония. Она сведома из согласия нашего, избирая себе немецких магистров и мужей духовных, всегда платила дань России. Твои требования смешны и непристойны. Знаю, что магистр ездил в Литву и беззаконно отдал тебе некоторые крепости. Если хочешь мира, то выведи оттуда всех своих начальников и не вступайся за изменников, коих судьба должна зависеть от нашего милосердия. Вспомни, что честь обязывает государей и делать, и говорить правду. Искренно хотев быть в союзе с тобой против неверных, не отказываюсь и теперь заключить его. Жду от тебя послов и благоразумнейших предложений». Иоанн ждал войны. Оставалось только знать, кому начать ее. Тогда же приехал в Москву гонец из Вены от цесаря Фердинанда, который, не имев дотоле сношения с Россией, писал к Иоанну, что желает его дружбы и просит не воевать Ливонии, имперской области. Письмо было учтиво и ласково, но государь сухо ответствовал Фердинанду, что если он, подобно Максимилиану и Карлу V, действительно хочет дружества России, то должен объясниться с ним через послов людей именитых, ибо с гонцами не рассуждают о делах важных. И не сказал более ни слова, хотя император, как законный покровитель ордена, справедливее Литвы и Дании, мог за него вступиться. Между тем Ливония пылала. Россияне вслед за бегущим Кетлером устремились из Дерпта с огнем и мечом казнить вероломство. Подступили к Тарвасту, где находился старый магистр Фирстенберг. Стоптали его в сделанные им вылазки, сожгли предместье и побили немцев у Фелина. А главные воеводы московские, князья Мстиславский, Шуйский, Серебряный, разгромили всю землю от Псковского озера до Рижского залива, в уездах Венденском, Вольмарском, где еще многие места оставались целы до сего нового и для бедных жителей нечаянного впадения. Напрасно искав магистра и битвы в поле, воеводы пришли к Алысту или Мариенбургу. Сей городок был тогда одним из прекраснейших в Ливонии, стоял на острове среди большого озера и казался недоступным в летнее время. Зима проложила к нему путь, и россияне, подкатив тяжелый снаряд огнестрельный, коим управлял боярин Михайло Морозов, славный казанскую осадою, в несколько часов разбили до основания стену. Немцы благоразумно сдались, но глава их, командор Зибург, умер зато в Киргольмской темнице, ибо магистр хотел, чтобы орденские сановники защищали крепости подобно Укскелю и Кашкарову. Воеводы, исправив стены, оставили в Мариенбурге сильную дружину, возвратились в Псков и получили от государя золотые медали. Весною россияне опять ходили из Дерпта в Эстонию, выманили немцев из Верпеля и засадою истребили всех до одного человека, а так называемые сторонщики псковские или вольница, уже не находя ничего в ливонских селах, искали земледельцев в лесах и толпами гнали их для продажи в Россию. Но Иоанн, предвидя неминуемую войну литовскую, хотел как можно скорее управиться с орденом и еще в конце зимы послал новую рать к Дерпту с князем Андреем Курбским. Желая изъявить ему особенную доверенность, он призвал его к себе в спальню, исчислил все знаменитые дела сего храброго мужа и сказал: «Мне должно или самому ехать в Ливонию, или вместо себя послать воеводу опытного, бодрого, смелого, с благоразумием. Избираю тебя, моего любимого. Иди и побеждай». Иоанн умел пленять своих ревностных слуг. Курбский был в восторге, целовал руку державного. Юный государь обещал неизменную милость, юный боярин — усердие до конца жизни. Оба не сдержали слова, к несчастью своему и России. Помощником Курбского был славный Данила Адашев. Они в исходе мая выступили с Дерпта к Белому камню или Виттенштейну. Взяли крепкий замок епископа Ревельского, Фегерфейер, опустошили богатейшую область Коскельскую, где находилось множество прекрасных усадеб рыцарских, схватили отряд немецкий под самым Виттенштейном, и, сведав от пленников, что бывший магистр Фирстенберг с 9 полками, конными и пехотными, стоит в 8 милях от города за вязкими болотами, решились идти на него с 5000 легких отборных воинов, послав в Дерпт обозы с добычей. Целый день россияне вязли в болотах, и если бы Фирстенберг ударил в сие время, то с меньшим числом истребил бы их совершенно. Но он ждал неприятеля на гладком широком поле, в 10 верстах оттуда. Солнце садилось. Россияне дали отдохнуть коням, шли тихо в лунную, самую яснейшую ночь, какая бывает летом только в местах приморских. Увидели немцев, готовых к бою, и сразились в самую полночь. Около 2 часов продолжалась сильная пальба. Наши имели ту выгоду, что стояли лицом к огням неприятельским и лучше могли целить. Курбский оставил назади запасное войско, оно приспело. Россияне устремились вперед, сломили, гнали немцев верст 6 до глубокой реки, где мост обрушился под бегущими. Фирстенберг спасся с немногими, одни утонули, другие пали от меча или сдались. Курбский на восходе солнца возвратился к магистрову стану, взял весь его обоз и привел в Дерпт 170 чиновных пленников. Сей воевода в 2 месяца одержал еще 6 или 7 побед. Важнейшую была Фелинская. Фирстенберг охранял сию крепость. Видя несколько сот татарских всадников перед стенами, он выехал с дружиною, попался в засаду и едва ускакал на борзом коне, оставив многих рыцарей на месте битвы. Но в то время как сильная рука Иоаннова давила слабую Ливонию, небо готовило ужасную перемену в судьбе его и России. 13 лет он наслаждался полным счастьем семейственным, основанным на любви к супруге нежной и добродетельной. Анастасия еще родила сына Феодора и дочь Евдокию, цвела юностью и здравием, но в июле 1560 года занемогла тяжкую болезнью, умноженную испугом. В сухое время при сильном ветре загорелся Арбат. Тучи дыма с пылающими головнями неслись к Кремлю. Государь вывез больную Анастасию в село Коломенское, сам тушил огонь, подвергаясь величайшей опасности. Стоял против ветра, осыпаемый искрами. И своей неустрашимостью возбудил такое рвение в знатных чиновниках, что дворяне и бояре кидались в пламя, ломали здания, носили воду, лазили по кровлям. Сей пожар несколько раз возобновлялся и стоил битвы. Многие люди лишились жизни или остались изувеченными. Царице от страха и беспокойства сделалось хуже. Искусство медиков не имело успеха. И к отчаянию супруга Анастасия 7 августа в 5 часу дня приставилась. Никогда общая горесть не изображалась умилительнее и сильнее. Не двор один, а вся Москва погребала свою первую любезнейшую царицу. Когда не слетела в Девичий Вознесенский монастырь, народ не давал пути ни духовенству, ни вельможам, теснясь на улицах ко гробу. Все плакали, и всех неутешнее бедные, нищие, называя Анастасию именем матери. Им хотели раздавать обыкновенную в таких случаях милостыню, они не принимали, чуждаясь всякой отрады в сей день печали. Иоанн шел за гробом. Братья, князья Юрий, Владимир Андреевич и юный царь Казанский Александр вели его под руки. Он стенал и рвался. Один митрополит, сам обливаясь слезами, дерзал напоминать ему о твердости христианина. Но еще не знали, что Анастасия унесла с собой в могилу. Здесь конец счастливых дней Иоанна и России, ибо он лишился не только супруги, но и добродетели, как увидим в следующей главе.